В лесных дебрях Орегона. Пятница, 13:03. Длинный прицеп лесовоза наполовину сполз с дороги в неглубокий кювет, а тягач покосился и стоял под углом, отчего автопоезд напоминал громадное стальное чудище со сломанным хребтом. Приехав на место происшествия на полицейской машине и выбравшись из салона, Малдер тут же почуял неладное. Здесь явно случилось нечто более серьезное, чем заурядная дорожная авария. Рядом с лесовозом на обочине стоял красный пикап «Форд». При появлении Джерала Пенвика из его кабины вылез мужчина в пластиковом дождевике. Оглядевшись, Малдер заметил извилистые борозды, оставленные шинами на мокрой траве. Прежде чем остановиться, лесовоз неуправляемо метался по дороге из стороны в сторону. На лобовое стекло патрульного автомобиля падали редкие дождевые капли, и Пенвик оставил работать дворники. Он взял рацию, нажал кнопку передачи и доложил диспетчеру о своем прибытии к месту происшествия. Хозяин пикапа ждал у своей машины, сутуля плечи под дождевиком. Полицейский двинулся ему навстречу, и Малдер пошел следом, поплотнее запахивая куртку. Ветер и дождь трепали его волосы, но с этим ничего нельзя было поделать.
«Надеюсь, вы ничего здесь не трогали, Доминик?» — осведомился патрульный. «Я старался держаться подальше», — ответил мужчина, бросая на Малдера подозрительный взгляд. «На беднягу водителя невозможно смотреть без содрогания».
«Познакомься с агентом Малдером, он из ФБР», — сказал Джерард.
«Я ехал себе по шоссе», — сообщил Доминик, по-прежнему взирая на Малдера. Потом он повернул лицо в сторону накренившегося лесовоза и продолжал. «Когда я увидел эту машину, то подумал, что водитель, должно быть, не справился с управлением на скользкой дороге. А может, как это часто делают шоферы-дальнобойщики, попросту тормознул на обочине и завалился спать. На этом участке, как видите, не слишком оживленное движение. Однако парковать машину таким вот образом очень опасно. К тому же он не выставил позади оранжевый треугольник. Я решил хорошенько надрать ему задницу». Доминик смахнул дождевую воду с лица, покачал головой, судорожно сглотнул и добавил. «Но потом я посмотрел в кабину и увидел такое, чего не видывал в жизни».
Малдер оставил Джерада беседовать с хозяином пикапа, а сам отправился осмотреть лесовоз. Он ухватился за ручку водительской дверцы, осторожно подтянулся и встал на подножку кабины. Водитель сидел, откинувшись на спинку, упираясь ладонями в бока и скрутив ноги под рулевым колесом, словно таракан, отведавший патентованные морилки. Пухлое лицо водителя было перекошено и бугрилось шишковатыми опухолями, нижняя челюсть бессильно отвисла. Белки глаз посерели, подернулись дымкой и были покрыты густой сеткой ярко-красных жилок. По всему телу, словно пятна на леопардовой шкуре, проступали пурпурно-черные кляксы. Казалось, его сердечно-сосудистая система взорвалась изнутри. Окошко кабины было плотно прикрыто. Капли дождя продолжали барабанить по покосившейся крыше, стекая по окну пассажирской дверцы. Внутреннюю поверхность лобового стекла кое-где покрывали туманные пятна. Малдер заметил легкий пар, поднимавшийся от тела. Стоя на подножке, Малдер повернулся к полицейскому, который с любопытством наблюдал за его действиями. «Нельзя ли проверить номера и регистрацию лесовоза?» — попросил Малдер. «Может быть, удастся выяснить, откуда прибыл этот автомобиль и куда направлялся?» Малдер чувствовал себя очень неуютно. Ужасная смерть произошла в непосредственной близости от предполагаемого укрытия Патриции и Джоди Кеннесси, совсем рядом с тем местом, которое поехала обследовать Скалли. Полицейский подошел к лесовозу и, в свою очередь, посмотрел в окошко кабины, словно подглядывая сквозь дырочку в женский туалет.
«Какой кошмар!» — пробормотал он. «Что случилось с этим парнем?»
«Никто не должен прикасаться к трупу до тех пор, пока не подоспеет помощь», — торопливо произнес Малдер. «Окружной медэксперт Портленда уже сталкивался с таким явлением. Думаю, стоит ему позвонить. Он знает, как действовать в подобной ситуации». Полицейский нерешительно помялся, словно желая забросать Малдера вопросами, но все же повернулся и быстрой походкой отправился к своей рации. Малдер обошел лесовоз спереди и обнаружил, что тягач круто забрал вправо, отчего автопоезд едва не сложился пополам. Однако лежащие в прицепе бревна были по-прежнему крепко стянуты цепями. Если у водителя начались судороги, и он решил свернуть с дороги, оставалось лишь благодарить Всевышнего за то, что нога умирающего не попала на педаль акселератора. Лесовоз остановился на подъеме, не врезавшись в дерево и не завалившись под откос. Малдер посмотрел на решетку моторного отсека, и в этот миг дождь припустил с новой силой. Струйки воды побежали по спине. Малдер зябко повел плечами и поднял воротник куртки, надеясь остаться сухим. Обойдя тягач, он спустился в кювет. Башмаки захлюпали по лужам, по брючным манжетам хлестала влажная трава, и Малдер подумал, что скоро он окончательно промокнет, и тогда можно будет не обращать внимания на усиливающийся дождь. И тут же заметил, что пассажирская дверца лесовоза чуть приоткрыта. Малдер замер на месте, лихорадочно размышляя. Что если в кабине, кроме шофера, был кто-то еще? Возможно, попутчик, голосовавший на шоссе. Что если он и был носителем смертоносного вещества? Малдер осторожно приблизился к дверце, надеясь обнаружить еще одно мертвое тело. Труп пассажира, который, может быть, оказался во власти тех же судорог, но сумел отползти в сторону и умер на открытом пространстве. Ничего подобного Малдер не увидел. Тем временем дождь превратился в настоящий ливень. «Что там, агент Малдер?» — крикнул полицейский. «Осматриваюсь», — ответил тот. «Оставайтесь на месте». «Я вызвал представителей местных органов правопорядка и портлендского медэксперта», — сообщил полицейский. «С минуту на минуту здесь начнется настоящее столпотворение». С этими словами Пенвик, довольный тем, что Малдер не нуждается в его помощи, вернулся к водителю пикапа, намереваясь продолжить прерванный разговор. Малдер опасливо потянул на себя тяжелую дверцу, петли которой издавали протяжный металлический скрежет, и отступил назад, вглядываясь вглубь кабины. Отсюда мертвый шофер казался еще более скрюченным. Осевший пар образовал туманный ореол на лобовом стекле и окошке водительской дверцы. В кабине чувствовалась сырость, но характерного трупного запаха Малдер не уловил. Тело пролежало здесь совсем недолго, хотя выглядело ужасно. Однако больше всего Малдера заинтересовало пассажирское кресло. Он заметил на нем обрывки ниток и кусочки ткани, должно быть, выдранные из рубашки. На обивке сиденья тут и там поблескивали странные капли полупрозрачного клейкового вещества. Что-то вроде застывшей слизи, очень похожей на ту, которую Малдер видел на теле погибшего охранника. Малдер проглотил застрявший в горле комок. Ему не хотелось приближаться к трупу, а тем более прикасаться к чему бы то ни было в кабине. Это было то самое вещество, с которым они столкнулись в морге. Малдер не сомневался в том, что неведомый токсин, смертельный реагент, явился продуктом зловещих экспериментов Кеннесси. Вероятно, водитель лесовоза взял попутчика и заразился, оказавшись в непосредственной близости от очага инфекции. После того, как автомобиль разбился, а шофер умер, таинственный разносчик заболевания бежал с места происшествия и скрылся. Куда он мог деться? Малдер увидел на полу у пассажирского кресла квадратик чего-то похожего на бумагу. Сначала он принял его за обертку от шоколадки или наклейку, но потом сообразил, что это фотография, смятая и наполовину скрытая в тени сиденья. Он вынул из кармана ручку и наклонился вперед, стараясь не прикасаться к слизи. Это было опасно, но Малдер не хотел упускать возможную улику. Он вытянул ручку и подтянул фотографию к себе. На края снимка налипли нитки. Казалось, он выпал из кармана рубашки в ходе яростной схватки. Действуя ручкой, Малдер перевернул фотографию и тут же узнал изображенных на ней женщину и ребенка. В течение последних дней он не раз видел эти лица, предъявлял их сотням людей, надеясь, что те помогут ему отыскать Патрицию и Джоди Кеннесси. Отсюда следовал вывод о том, что кем бы ни был пассажир, зараженный нанотехнической чумой, он тоже занимался делом, каким-то образом связанным с этой женщиной и ее сыном. Он стремился к тому самому месту, куда уехала Скалли. Малдер швырнул ручку в кабину, не решившись положить ее в карман, и торопливо выбежал на дорогу. Полицейский призывно махал ему рукой из патрульной машины. «Агент Малдер!» Малдер двинулся прочь от лесовоза, промокший, окоченевший и глубоко встревоженный, и отправился узнать, что нужно Пенвику. «В нескольких милях позади на этом шоссе расположена весовая станция для грузовиков», — сообщил тот. «Чаще всего она закрыта, но там установлена автономная видеоаппаратура дорожной инспекции.
Я велел техникам прокрутить записи за несколько минувших часов, чтобы увидеть изображение проезжающего лесовоза». Певник улыбнулся, и Малдер кивком поблагодарил его за находчивость. «Таким образом мы сумеем приблизительно установить интересующий нас интервал времени». «Нашли что-нибудь?» — спросил Малдер. Полицейский вновь заулыбался. «Два эпизода. В 10 часов 52 минуты мимо станции промчался вот этот грузовик. А за несколько минут до этого прошел человек. На этом шоссе не слишком оживленное движение».
«Нельзя ли взглянуть на эти кадры?» — спросил Малдер, усаживаясь в машину и нетерпеливо посматривая на маленький экран полицейской компьютерной сети, установленный под приборной доской.
«Я так и думал, что вы захотите посмотреть», — отозвался Пенвик, щелкая клавишами. «Я только что получил их. Ага, вот они».
На экране появился лесовоз, катящий по дороге, тот самый, что стоял теперь, зарывшись носом в кювет. Показания цифровых часов в углу дисплея подтверждали слова полицейского. Однако Малдера интересовало нечто другое. «Покажите пешехода, второго человека», — попросил он, хмуря брови и размышляя. «Если продукт нанотехнологии действительно был столь токсичен, как он подозревал, водитель лесовоза вряд ли мог долго оставаться в живых рядом с его носителем». Второе изображение казалось несколько смазанным, и тем не менее на нем можно было различить мужчину, который шагал по замызганной обочине, не обращая внимания на дождь. Подойдя к станции, он заглянул прямо в объектив камеры, как будто намереваясь зайти в помещение, но все же прошел мимо. Малдеру хватило одного взгляда, чтобы узнать этого человека. В свое время он изучил материалы по лаборатории Даймар, фотографии персонала и снимки двух исследователей, которые, как считалось, погибли в опустошительном пожаре. Это был Джереми Дорман, ассистент Дэвида Кеннесси. Итак, он до сих пор оставался в живых. И если Дорман заразился чем-то в лаборатории, значит, в его организме и поныне содержится вещество, стоившее жизни по меньшей мере двум людям. Малдер выбрался из кресла и устремил на полицейского суровый взгляд. «Офицер Пенвик, вам надлежит оставаться здесь и охранять место происшествия. Данный объект чрезвычайно опасен. Не позволяйте никому прикасаться к трупу и даже влезать в кабину без средств биологической защиты».
«Слушаюсь, агент Малдер», — ответил Пенвик. «А где будете вы сами?»
Малдер повернулся к Доминику. «Сэр, я агент Федерального бюро расследований, и мне нужен ваш автомобиль».
«Мой пикап?» — промолвил Доминик.
«Я должен немедленно разыскать напарницу. У меня есть основания полагать, что ей грозит серьезная опасность». Прежде чем Доминик успел возразить, Малдер открыл дверцу Форда, протянул левую ладонь и попросил: «Ключи, пожалуйста». Доминик вопросительно оглянулся через плечо на Пенвика, но тот лишь кивнул.
«Этот человек действительно федеральный агент. Я проверял его документы», — сказал он и надел шляпу, защищаясь от дождя. «Не беспокойся, Доминик, я подброшу тебя домой».
Хозяин пикапа нахмурился с таким видом, будто возвращение домой беспокоило его меньше всего. Малдер захлопнул дверцу и завел дряхлый мотор. Услышав мерный рокот, он несколько секунд сражался с рычагом передач, вспоминая, как отжимают сцепление и как при этом действует педалью газа.
«Осторожней с моим грузовиком!» — крикнул Доминик. «Мне вовсе не хочется тратить время на препирательство со страховыми компаниями!»
Малдер нажал на газ, надеясь, что успеет вовремя догнать Скалли.